Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Хамид Карзай объявлен избранным президентом Афганистана. По каким причинам в Кабуле отказались от второго тура выборов? Украина борется с распространением гриппа. Почему эксперты ставят эту эпидемию в политический контекст? Уголовник Алексей Гордоцкий сознался в убийстве вице-губернатора Петербурга Михаила Маневича. Станут ли известны имена заказчиков этого преступления? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 2 ноября. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. В воскресенье умер один из ведущих сотрудников русской службы «Радио Свобода» Владимир Бабурин. В последние годы Володя был одним из руководителей нашего московского бюро. Много лет он проработал редактором и ведущим информационных программ русской службы, вел общественно-политические ток-шоу, программы «Время гостей» и «Лицом к лицу». На «Радио Свобода» Владимир пришел летом 1995 года после работы в гостелерадио СССР на «Радио России» и в российском телевидении, а также сотрудничество с радиостанцией «Немецкая волна». Через несколько дней Владимиру исполнилось бы 48 лет. Его смерть – большая потеря для нас. Фрагменты программ, ведущими которых был Владимир Бабурин, представит мой коллега Карен Агамиров.
Говорит Радио Свобода. «Лицом к лицу» лидер отвечает журналистам, еженедельная воскресная программа «Московская редакция. Радио Свобода». Сегодня у нас в гостях Юлий Ким. Можно сказать, поэт, драматург, бард и даже немножко артист Юлий Ким, а можно сказать просто Юлий Ким, и все будет понятно. У меня ощущение, что не только авторская песня, а хорошая литература и хорошая поэзия, в частности, в России, говоря эсеровским лозунгом, только в борьбе может обретать имя свое. Посмотрите сейчас, зайдите в любой книжный магазин. Стоит огромное количество хороших книг. Посмотрите на их тиражи. 3-4, максимум 5 тысяч. Это означает, что книги не читают.
Речь о читателе. С этим, безусловно, проблема. И это важнейшая проблема для нашего общества вообще. Речь идет об образовании, о педагогике, о школьной реформе и т.д. и т.п.
Говорит Радио Свобода. Время гостей ежедневно по будним дням в прямом эфире Радио Свобода в 19 часов после новостей. Генеральный продюсер Московского международного кинофестиваля Леонид Верещагин заверил журналистов, что подготовка 31-го фестиваля идет по плану, и с увеличением количества фильмов фестиваль намерен задействовать новую площадку «Киноцентр». Заместитель министра культуры Александр Голутва подтвердил, что, несмотря на объективные сложности, подготовка фестиваля проходит даже в более дружной и спокойной обстановке, чем обычно, а государственное финансирование было увеличено с 90 миллионов до 120. Ввиду уменьшения количества спонсоров, ожидается, что доля бюджетного финансирования фестиваля возрастет с обычных 50 до 60-65%. Сегодня вы услышите мнение режиссера Юлия Гусмана. Юлий, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот видите, даже новости уже не совсем такие холодные, беспристрастные.
Очень трогательные новости, да, что разрешили в Московском международном фестивале, да, разрешили все-таки Николаю Досталю, гениальному режиссеру и потрясающего человека, все-таки могли сказать: да пошел ты. А вот решили прощать несколько тысяч кинематографистов крепостных, феодального какого-то государства под названием кинематограф в России. Я не понимаю.
6 января 2006 года в гостях у Владимира Бабурина был поэт и бард Юрий Лорис.
Один из циклов стихов и песен Юрия называется «Библейский». Вот этот я сейчас кусочек напомню. Называется «Апостолы». Тем более, что там есть слово «Рождество», как раз накануне будет уместно. «Лишь на святое Рождество сошлись апостолы однажды, чтобы другим поведал каждый, как чтит он Бога своего. Кувшин прокисшего вина, свеча и блюдо с черствым хлебом, они возводят очи к небу, где всем им истина видна. И пьют вино, и хлеб жуют, и славят Господа по кругу. Они не слушают друг друга, поскольку только Бога чтут, и каждый лишь затем пришел, чтобы с затаенным ждать испугом сошествия Святого Духа.
но Дух Святой не снизошел.
Речь шла не о тех апостолах евангельских, а о неком бардовском круге, на самом-то деле, в сравнении с... Что было бы с нами, если бы мы оказались на том месте? Думаешь, ничего хорошего? Богохульства в этом никакого. Бога нельзя хулить, нельзя отрицать его существование, да? Но это не значит, что нельзя спорить.
Не стало Владимира Бабурина. У микрофона обозреватель «Радио Свобода» Анна Качкаева.
И сегодня утром мне пришлось, поскольку я разговаривала с Натальей, с женой, но прежде чем дозвонился ей на мобильный, тоже позвонил на автоответчик, и голос еще не стерт. И от этого, конечно, мучительно, потому что очень трудно говорить о собственном ровеснике и о человеке, с которым ты 15 лет работал в этой студии в разное время, при разных обстоятельствах, иногда непростых, когда ты видел его просто на летучках, иногда с гитарой на кухне, в общем, привык и не замечал, какой он замечательный, какой он легкий, какой интеллигентный, как он чувствует эфир, как он любит радио. Ты просто к этому привыкла. И вот его теперь нет, и, конечно, в эфире радио и среди нас пустота. Нам его будет очень не хватать.
Аня Качкаева. Слово обозревателю «Радио Свободы» Михаилу Соколову.
Первое время чумы. Приходят ноябри, уходят октябри. Мне говорят, не ври, сейчас уже зима. Чуме не страшен пир, пера мне что чума. А мы верны игре по имени «Замри». Свобода бить посуду, когда кругом чума, нам вовсе не нужна, нам вовсе ни к чему. Ты говоришь пароль, я говорю зима, и ты мне говоришь, мы званы на чуму.
Этой записи четверть века, и сделали мы ее в то время, когда были студентами МГУ, и Володя Бабурин не мог и предположить, что он будет работать на радио «Свобода» и станет главным редактором московского бюро. И уйдет от нас, не дожив 3 недель, до 48 лет. Но уже тогда, в советское время, он был внутренне абсолютно свободным человеком, ездил на слеты КСП, исполнял в кругу знакомых и друзей Александра Галича, сочинял песни сам и распространял самиздат. И не случайно именно Владимир Бабурин стал одним из тех людей, которые создавали первое свободное российское радиотелевидение. А в августовские дни 91-го года он вел радиорепортажи из Белого дома, где мы с ним счастливо и встретились. Володя много ездил по России, видел, как меняется новая власть, был на Чеченской войне. А потом, когда и на Ямском поле слово стало все более подчиняться государственному интересу, он пришел в Московское бюро «Радио Свобода» и проработал с нами почти 15 лет. Володя, как высокий профессионал радио, мог и умел делать в эфире и для эфира все, и научить всему, за что коллеги ему, надеюсь, благодарны. Весь информационный эфир из Москвы создан трудами Владимира Бабурина, этой бесконечной ежедневной редакторской каторгой. На эту круговерть, кажется, и ушла его недолгая жизнь. Но ведь были и другие передачи, которые Владимир Бабурин не просто вел, он в них жил. Диалоги с друзьями, поэтами, писателями, музыкантами, разговор людей высокой русской культуры, нужный всем и всегда. Я помню Володю Бабурина как человека свободы, как друга, которого нельзя представить без его песен.
Мишель, напорой муру, Мишель, Мишель, напомрой с дуру, Мишель. Не трави собак, не топчи газон, сыны по разон, Мишель, не паши за так, коли не сезон, это же позор. Мишель.
Прощание с Владимиром Бабуриным состоится в храме Воскресения Христова в Сокольниках в среду, 4 ноября в 10 часов 30 минут утра. Вы слушаете «Радио Свобода». Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 2 ноября. О других темах: Россия и Великобритания согласовали совместное заявление по нераспространению ядерного оружия Афганистану и Ближнему Востоку. Об этом стало известно сегодня после окончания переговоров Сергея Лаврова, министра иностранных дел России, со своим британским коллегой Дэвидом Миллибендом. Миллибенд также встретился с российскими правозащитниками. Он первый глава британского внешнеполитического ведомства, который посетил Россию за последние 5 лет. Отношения между странами ухудшились после убийства в Лондоне в 2006 году бывшего сотрудника российских спецслужб и британского подданного Александра Литвиненко, рассказывает моя коллега Евгения Назарец.
Сергей Лавров и Дэвид Мелибенд на совместной пресс-конференции в Москве не выглядели людьми, еще недавно выяснявшими отношения по телефону на повышенных тонах. Российский министр даже один раз назвал британского коллегу по имени, хотя ответного подобного обращения не дождался. Главы внешнеполитических ведомств двух стран заявили, что согласовали 3 совместных заявления по проблемам нераспространения ядерного оружия, ситуации в Афганистане и урегулированию на Ближнем Востоке. Однако очевидно, что в таких вопросах, как расследование убийства Александра Литвиненко или деятельность Британского совета в России, прогресса добиться не удалось. Сергей Лавров заявил, что требование Лондона выдать Андрея Лугового, подозреваемого в убийстве Литвиненко, невыполнимо.
Мне кажется, наши британские коллеги все-таки понимают абсолютную нереалистичность требования о том, чтобы мы, по сути дела, изменили свою конституцию. Мы вновь сегодня подтвердили то, что говорили уже все эти месяцы и годы, что в случае предоставления с британской стороны необходимых материалов, наша Генеральная прокуратура будет готова провести судебное разбирательство в Российской Федерации с подключением и британских представителей.
Лавров добавил, что Москва пока не получила от Лондона в полном объеме материалов для возбуждения уголовного дела в России. Дэвид Мелибенд, напротив, уверен, что все, что нужно, у российских следователей есть.
Ужасающее убийство господина Литвиненко в 2006 году было расследовано нашими независимыми прокурорами, и они отправили существенную информацию своим российским коллегам. У меня есть основания полагать, что работа была проведена нашими прокурорами полностью и содержала в себе все нужное для начала соответствующих этому случаю международных процедур.
Живущий сейчас в Британии бывший резидент КГБ в этой стране Олег Гордеевский говорит, что у перезагрузки, которую вслед за Вашингтоном проводит с Москвой и Лондон, есть несколько причин.
Великобритания никогда не сможет простить российское правительство, не Россию, а власти, за жестокое убийство британского гражданина Литвиненко. Но с другой стороны, когда Мелибанд готовился к поездке, ему сделали брифинг 2 начальника разведки. Старый, который был последний день на работе, и новый, тоже гибкий человек. Оба они посоветовали Мелибанду занять линию такую более смягченную. Мелибанд в Москве дал понять, что давайте, мол, как бы забудем на некоторое время и обратимся к другим вопросам. Кроме того, Британия находится под влиянием Обамы и старается сделать что-то приятное Обаме вот в его кампании по улучшению отношений Запада с Россией. Здесь общественное мнение Британии довольно-таки скептически настроено в отношении России. И это будет продолжаться, пока будет такая же политика или такой же режим, который сейчас существует в Москве.
Евгения Назарец, Радио Свобода.
Каковы взгляды на визит Дэвида Мелибенда из Лондона? С политическим редактором британской газеты «Таймс» беседовал корреспондент «Радио Свобода» в столице Великобритании Наталья Голицына.
Господин Бинин, насколько искренним был Дэвид Мелибенд, когда заявил на пресс-конференции, что его визит в Москву был продуктивным?
Думаю, он был искренним, поскольку российско-британские отношения находились на очень низком уровне в течение последних 3-4 лет, так что самое незначительное их улучшение кажется продуктивным. На переговорах обе стороны сконцентрировались на проблемах, где у России и у Британии есть общие интересы. Это прежде всего международная стабильность, Иран, Россия заинтересована в принятии резолюции по его ядерной программе, а также ряд других тем. Однако, если оценивать российско-британские отношения в целом, то они все еще остаются на очень низком уровне.
Тем не менее, можно ли говорить о каких-то позитивных сдвигах в этих отношениях?
На переговорах получено согласие россиян, об этом заявил Лавров, что Международное атомное агентство санкционирует предложение Ирану обогащать свой уран за пределами страны. Для Британии и всего Запада очень важно получить поддержку России и Китая в этом вопросе, поскольку это усиливает международное давление на Иран. Без России этого было бы невозможно достичь. Думаю, что это позитивный момент. Что касается дипломатического сотрудничества двух стран, то оно все еще на низком уровне. Прежде всего, из-за дела Литвиненко, которое отравляет наши отношения. Британия по-прежнему настаивает на экстрадиции Лугового. Это также сказывается на отношениях с Россией. Однако есть области, в которых существует активное сотрудничество. Прежде всего, это инвестиции и бизнес. Британия – один из крупнейших инвесторов в российскую экономику. Эта сфера мало зависит от политики и определяется прежде всего деловыми интересами.
Дэвид Мелибенд затронул на переговорах также тему Афганистана. Существует ли здесь какое-то сотрудничество с Россией?
Россия сотрудничает с НАТО в деле снабжения войск коалиции через российскую территорию. Это так называемый «северный маршрут», поскольку южный маршрут через Пакистан подвергается угрозе со стороны Талибана. Это значительная помощь международным усилиям по стабилизации Афганистана. Уверен, что Россия заинтересована в прекращении вооруженной борьбы в Афганистане, поскольку это зона ее интересов. И кроме того, это грозит нестабильностью в бывших советских республиках вблизи ее границ. Так что Москва заинтересована в сотрудничестве в этой сфере.
В преддверии переговоров в Москве группа британских парламентариев обратилась к Дэвиду Милибенду с открытым письмом, в котором призвала его поднять на переговорах вопрос о соблюдении в России прав человека и, в частности, обсудить дело Ходорковского. Последовал ли Дэвид Милибенд этим призывам?
Не уверен. Дело в том, что упоминание каких-либо имен на дипломатических переговорах и их публичное обсуждение было бы не очень продуктивно. Россияне всегда считают это вмешательством в их внутренние дела. Возможно, что наш министр иностранных дел и упоминал в общих выражениях российской политики в этой сфере, и даже о политзаключенных, а также выразил обеспокоенность тем, что российские власти не могут расследовать убийство Политковской и наказать ее убийцы, и поддержал находящихся под давлением российских правозащитников. Однако дипломатическое давление в этой сфере лучше всего оказывать закулисно.
Говорил политический редактор «Лондонской Таймс» Майкл Бинин. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Возможно ли расследование убийства Литвиненко без экстрадиции Андрея Лугового в Великобританию? Об этом говорим с главой Фонда гражданских свобод Александром Гольдфарбом и адвокатом, бывшим депутатом Государственной Думы Юрием Ивановым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за понедельник, 2 ноября. В убийстве вице-губернатора Михаила Маневича это преступление было совершено более 12 лет назад, сознался один из членов группы киллеров, которые были связаны с бывшим депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга Юрия Шутова. Шутов считается руководителем одной из самых серьезных в истории Новой России преступных группировок. Он приговорен к пожизненному заключению. О новом развитии расследования дела об убийстве Михаила Маневича корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская.
Михаил Маневич около 4 лет возглавлял комитет по управлению городским имуществом, был вице-губернатором Петербурга. Он создал правовую основу первой программы приватизации и концепцию системы управления недвижимостью города. Неоднократно высказывались версии о том, что в этой сфере его деятельность вступила в противоречие с интересами бывшего депутата Законодательного собрания Петербурга Юрия Шутова, обвиненного в организации одной из самых опасных в стране банд и осужденного на пожизненное заключение. В 1997 году была задержана так называемая группа Зарипова, одного из бригадиров Шутова, и Сергею Зарипову и его 9 подельникам было предъявлено обвинение в бандитизме и убийствах. На днях один из группы, Алексей Гордоцкий, рассказал о том, как происходило убийство Маневича. Оказывается, именно Гордоцкий стрелял по машине Маневича из автомата Калашникова с чердака дома на Невском проспекте. Команды с помощью рации ему подавал Андрей Зарипов, брат арестованного Сергея Зарипова. Он же, по словам Гордоцкого, приказал ему устранить Маневича. Еще 2 следили за передвижением машины Маневича. Кто это, пока неизвестно. Нити преступления ведут к Юрию Шутову, но есть версия, что Шутов далеко не крайняя точка в этой цепи. Говорит заместитель директора агентства журналистских расследований Евгений Вышенков.
Планировать надо степ-бай-степ. Есть исполнитель, следующее звено – это Зарипов. Следующее звено, это, наверное, там Гимранов плюс Шутов. Выполнив вот эти вот шаги, зафиксировав это пожеланиями Шутова, либо с отказом его, да, это неважно. Если государство это зафиксирует и скажет, это так, вот с этого момента уже могут идти какие-то серьезные размышления. Что это такое, да, это был эксцесс вот этой кровавой банды, либо были и другие интересанты.
То есть, по мнению Евгения Вышенкова, теперь многое, если не все, зависит от того, станет ли говорить Шутов. убийства.
Было два самых громких убийства, да, это Старовойтова и Манькова. И именно молчание организатора убийства Галины Старовойтовой Юрия Колчина ставило некую точку на некой вертикали. Это молчание пока не приводит к Михаилу Глущенко. Когда процессуально Пол Маневичу дойдут до Шутова, тут все зависит от него. Другое дело, что он игрок, к тому же игрок, которому нечего терять. И я бы очень осторожно обращал бы внимание на любые его заявления. Я думаю, что Шутов сейчас борется только за одно. Как можно дольше находиться в столице нашей необъятной России. Если он не в столице, то он едет на огненную землю, где, как мы понимаем, не только грустно, но и опасно для здоровья.
Может быть, Шутов, как и Колчин, боится за свою жизнь?
Нет, я не думаю, что здесь вопрос угрозы жизни. Вообще практика показывает, что люди молчат до тех пор, пока их помогают. Ну, на жаргоне это называется греют. Пока некий человек отбывает срок и некая система координат помогает ему материально, это могут быть устройства детей в университет, это может быть деньги, это может быть переводы или оформление каких-то активов, то здесь есть некое моральное право и ответственность, потому что все были за одним рулем. Как только система координат забывает, либо начинает непорядочно поступать, тогда она дает другое моральное право. Раз вы так, ну тогда я так. Все-таки, согласитесь, для человека, который отбывает длительный срок заключения, у него большие траты. У каждого есть семья, и потом, наверное, он не хочет есть ту тюремную пайку, которая положена государству. Наверное, он хочет иметь преференции, видеомагнитофоны. Кто платит за это банкет?
Евгений Вышенков считает, что главный вопрос состоит в том, какому ведомству поручат расследование – Следственной службе ФСБ на Лубянке или Следственному управлению Следственного комитета при прокуратуре Петербурга, где расследуется дело группы Зарипова. А вот президент Балтийской коллегии адвокатов имени Анатолия Собчака Юрий Новолоцкий считает, что так вопрос не стоит.
Если человек раскололся, этот протокол допроса должен быть направлен по месту производства расследования. Расследование производится Следственным комитетом ФСБ. Следователи ФСБ, которые входят в следственную бригаду, должны самостоятельно его допросить, и все должно также и продолжаться. Дело должно находиться в их производстве.
Большие сомнения в том, что в стране есть политическая воля к раскрытию убийства Маневича, высказывает глава петербургского «Яблока» Максим Резник.
При нынешнем положении дела политическая воля обычно заканчивается там, где начинаются интересы сильных мира сего. И поэтому, честно говоря, надежда есть всегда, но веры гораздо меньше, чем надежды.
Максим Резник подчеркивает, что то же самое можно сказать о расследовании убийств Юрия Щекочихина, Галины Старовойтовой и многих других. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня понедельник, 2 ноября. Вот главная тема второй половины этого часа. Хамид Карзай объявлен избранным президентом Афганистана. По каким причинам в Кабуле отказались от второго тура выборов? Украина борется с распространением гриппа. Почему эксперты связывают эту эпидемию с политической ситуацией в стране? Об этом после объявления заголовков новостей.
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главные темы дня.
Владимир Буковский, Эдуард Лимонов и Марина Литвинович. Зачем нужны акции протеста на Триумфальной площади?
Комментарии экспертов.
За что российские власти так любят Аркадия Гайдамака?
В блогах «Свободы».
Священник Сергей Круглов о храме, который хотели превратить в планетарий.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
«Радио Свобода». Новости.
Хамид Карзай провозглашен победителем президентских выборов в Афганистане. Независимая избирательная комиссия страны объявила об этом после того, как приняла решение отменить второй тур выборов президента страны. Он должен был пройти 7 ноября. В Москве сегодня скончался многолетний главный редактор Московского бюро «Радио Свобода» Владимир Бабурин. Через несколько недель ему исполнилось бы 48 лет. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Милибенд, находясь с визитом в Москве, провел короткую беседу с российскими правозащитниками. Как сообщил один из участников встречи, глава правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов, Милибенд выразил обеспокоенность убийствами активистов неправительственных организаций и давлением на гражданское общество. В Пакистане произошел еще один взрыв, второй за день. Заминированная машина взорвалась около полицейского поста в окрестностях города Лахор, сообщается о постановлении. пострадавших. Ранее при взрыве в городе Равалпинди погибли около 35 человек. В Равалпинди находится армейская штаб-квартира. Убийство бизнесмена Шабтай Калмановича, произошедшее в центре Москвы, носит заказной характер, сообщили правоохранительные органы столицы. По их данным, следствие рассматривает несколько версий убийства, в том числе профессиональную деятельность погибшего. На Украине число жертв эпидемии гриппа и острых респираторно-вирусных инфекций достигло 67 человек. Число заболевших составляет около 200 тысяч. Из-за эпидемии на 3 недели отменены массовые мероприятия, в том числе предвыборные. Глава Международного агентства по атомной энергии Мохаммед Эль-Барадей призвал Иран как можно скорее дать ответ на предложение по урегулированию спора вокруг иранской ядерной программы.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, понедельник, 2 ноября. На Украине число жертв эпидемии гриппа и острых респираторно-вирусных инфекций достигло 67 человек. По сообщению Министерства здравоохранения страны, число заболевших составляет около 200 тысяч. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Киеве Владимир Ивахненко.
По словам первого заместителя министра здравоохранения Василия Лазарищенца, первопричиной всех этих смертей является вирус гриппа H1N1. Вместе с тем, лабораторные исследования подтвердили 22 случая заражения калифорнийским гриппом. В стране пока нет вакцины против этого вируса, и единственным препаратом, который лечит свиной грипп, остается Тамифлю, говорит Василий Лазарищенец. Этот препарат не является средством профилактики. Он действует, если в организме уже есть вирус. Этот препарат очень эффективен только во второй и третий день заболевания. В ночь с воскресенья на понедельник на Украину из Швейцарии доставили 300 тысяч доз Тамифлю. Самолет с этим грузом в киевском аэропорту Борисполь встретили премьер Юлия Тимошенко и министр иностранных дел Петр Порошенко. В конце минувшей недели Украина обратилась к мировому сообществу с просьбой помочь в борьбе с эпидемией гриппа. Президент Виктор Ющенко направил соответствующие письма руководству НАТО и Евросоюза. Резкий рост числа заболевших в условиях отсутствия антивирусных препаратов Ющенко назвал угрозой национальной безопасности. С телеобращением накануне выступила премьер-министр Юлия Тимошенко.
Меры, принятые правительством, очень жесткие. Они даже жестче, чем необходимо в этой ситуации. Мы решили, что лучше сделать так, чем что-то проглядеть.
На протяжении 3 недель на Украине запрещено проведение массовых мероприятий. На этот срок от предвыборных поездок по стране вынуждены отказаться участники президентской кампании. Из-за эпидемии гриппа приостановлен и призыв в армию. В 9 западноукраинских регионах, где объявлен карантин, не работают детские сады, школы и высшие учебные заведения. С понедельника закрыты и столичные вузы. Для изучения ситуации, связанной с эпидемией, на Украину прибыла миссия Всемирной организации здравоохранения в составе 5 человек. В первую очередь они намерены посетить основные очаги заболевания в Тернопольской, Ивано-Франковской и Львовской областях. Политические эксперты не сомневаются, что эпидемия гриппа окажет влияние на ход президентской кампании, говорит руководитель Комитета избирателей Украины Александр Черненко.
Эту ситуацию все без исключения кандидаты будут использовать в своей агитационной кампании, и, конечно, это может повлиять и в том числе и на рейтинги. Другая сторона — это то, что это может повлиять, собственно, на организацию избирательного процесса. Нужно уже вскоре формировать комиссии, и в условиях эпидемии это делать проблематично. Если через неделю-две все успокоится, то я думаю, это такая будет просто встряска для кампании. Если же будет выходить из контроля ситуация с гриппом, как самый радикальный сценарий, это введение чрезвычайного положения, а по закону во время чрезвычайного положения никакие выборы не проводятся.
Впрочем, премьер Тимошенко отрицает возможность отмены предстоящих через 2,5 месяца выборов из-за эпидемии гриппа, продолжает Александр Черненко.
Тимошенко очень хороший антикризовый менеджер, и действительно она максимально это будет эксплуатировать. И мы уже видим, что она борется с эпидемией перед телекамерами. То есть она действительно может как эффективно противостоять эпидемии, но в это же время максимально может выжать из этого для своего пиара.
Панические настроения уже охватили всю страну. Население запасается любыми антивирусными препаратами. В большинстве украинских городов, включая и Киев, многие люди носят защитные маски. Искусственное нагнетание паники, убеждены эксперты и политики, выгодно исключительно Юлии Тимошенко, поскольку позволяет отвлечь внимание от экономических просчетов правительства и одновременно ограничить избирательную активность ее конкурентов. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Сейчас в прямом эфире программы «Время свободы» известный американский вирусолог, доктор медицины Даниил Голубев. Даниил Борисович, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, есть какие-то критерии, из-за которых объявляется эпидемия болезни, в данном случае гриппа? Это сезонная болезнь, люди болеют всегда, к сожалению, умирают довольно в больших количествах, об этом просто не принято говорить как-то так широко, как об автокатастрофах. Как устанавливается порог эпидемии?
Порог эпидемии устанавливается обычно при 3-5-кратном превышении заболеваемости ординара, то есть межэпидемического периода. С этой точки зрения 30 октября украинские органы имели основание объявить эпидемию на Украине, поскольку, безусловно, ординар стандартный преодолен. Но та цифра, которая указывается сегодня как число случаев заболевания свиным гриппом на Украине, вчера это было 150 тысяч, сегодня говорят уже о 200 тысячах, она, конечно, совершенно нереальна с точки зрения этиологической структуры. Невозможно представить себе, что эти все случаи подтверждены лабораторно.
Ну вот, Даниил Борисович, уже премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявила, что на Украине имеет место эпидемия просто сезон гриппа, а не вот этого нового гриппа H1N1. А как отличить обычный грипп от этой новой его версии?
Практически по клинической картине отличить у заболевшего человека это не представляется возможным. Все симптомы одинаковые. Суммарно по анализам результатов лечения и смертности сезонный грипп несколько мягче по своим последствиям, чем свиной грипп. Но вот сейчас во время эпидемической ситуации отличить одно от другого невозможно. Поэтому, конечно, это смешанные случаи. Ну вот прозвучала цифра, что всего 22 случая среди этих, так сказать, 200 тысяч лабораторно подтверждены как свиной грипп. Вот это уже похоже на истину. Хочу сказать, что в России сегодня 2000 случаев заболевших, это лабораторно подтвержденных, в Израиле 4000, и, конечно, не может быть 150-200 тысяч на Украине лабораторно подтвержденных.
Ну вот смотрите, болеют и новым гриппом, и старым гриппом, и в соседних странах. В Белоруссии, насколько известно, частично тоже отменены в некоторых районах занятия в школе. В России в ряде регионов то же самое. Однако там карантин, если и объявляется, то он объявляется как-то вот там, где очаг эпидемии, где борется. Ну, в общем, это практика каждого года. По тому, исходя из той информации, которую вы располагаете, была ли медицинская необходимость у врачей Украины, у властей Украины объявлять на территории всей страны чрезвычайное положение, как вы считаете?
Думаю, что нет. И тем более, что в перечне мероприятий, которые в изобилии сейчас, воспроизводятся, отсутствует чрезвычайно важный и, с моей точки зрения, решающий критерий воздействия на эпидемический процесс. Там не сказано срочно закупить такое-то количество миллионов доз вакцины за рубежом, своей, конечно, нет, и массово привить население. Вот что является эффективной мерой. Она утоплена в перечне разного рода вспомогательных, важных, но отнюдь не первостепенных мероприятий.
Профессор, у нас минута осталась в эфире. Будьте добры, коротко скажите, что делать людям, нашим слушателям на Украине, в России, поскольку всех нас может не минуть эта неприятная болезнь, как-то можно предохраниться от нее?
Я думаю, что рецепт очень простой. Надо обзавестись таблетками Тамифлу. Здоровым и больным иметь их в арсенале своих средств, что называется, в кармане. И второе, надо иметь маску, которую нужно надевать во всех случаях контакта с массами населения. А Тамифлу, которое, кстати, сегодня в Тернополь привезли в достаточно большом количестве, принимать в течение первых 2-3 суток от начала заболевания. Не профилактически, не здоровым, а заболевшим.
Спасибо. Американский вирусолог, профессор медицины Даниил Голубев рассказывал о способах борьбы с различными версиями гриппа. Украинские власти ведут борьбу с эпидемией этого заболевания на территории всей своей страны.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за понедельник, 2 ноября. Защита потерпевших по делу бывшего начальника отдел внутренних дел Царицына майора Дениса Евсюкова выступает против завершения этого громкого дела и настаивает на дополнительном расследовании. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции адвокат Игорь Трунов. Там же также присутствовал один из лидеров партии «Правое дело» Леонид Гозман. На прошлой неделе Трунов сообщил, что его пытаются лишить адвокатского статуса в связи с оказанием юридической помощи пострадавшим по делу майора Евсюкова. Над этой темой работал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Игорь Трунов сегодня подал в Следственный комитет при прокуратуре России на имя главы ведомства Александра Бастрыкина 2 процессуальных документа.
Дело не может быть сейчас завершено, и мы требуем дополнительного расследования. И мы считаем, что должны быть еще квалифицирующие признаки исследованы 4 статей в действиях Евсюкова. И также мы написали заявление на имя Бастрыкина, исходя из анализа материалов дела о наличии такого состава преступления, как фальсификация доказательств со стороны должностных лиц, расследующих это уголовное дело.
Леонид Гозман на пресс-конференции больше говорил не о юридических тонкостях дела майора Евсюкова, а о ситуации, которая сложилась в правоохранительных органах страны.
Руководство правоохранительной системы России не хочет никаких изменений. То, что у нас происходит в органах, связано не только и не столько с проблемами бюджета, с проблемами профессиональной подготовки или профессионального отбора, а связано с тем, что в нашей стране построена корпорация, которая не несет ответственности вообще ни перед кем, и которая никак не связана ограничениями закона.
Игорь Трунов на прошлой неделе объявил, что его пытаются лишить адвокатского статуса в связи с оказанием юридической помощи пострадавшим по делу майора Дениса Евсюкова. Один из аргументов тот, что, будучи адвокатом пострадавшей в бойне Луизы Салиховой, он давал ей рекомендации предоставить медицинские документы в первую очередь в Нагатинский суд по рассмотрению гражданского дела и только потом следствию для проведения медицинской экспертизы. По словам адвоката, СКП рассматривает это действие как оказание юридической помощи с нарушением законных интересов потерпевших, что могло помешать установлению истины и повлечь привлечение к уголовной ответственности.
Я не считаю нужным оправдываться в части того представления, которое сделало Главное управление Следственного комитета. Считаю, что эти доводы мне надуманы, необоснованы, имеют предположительный характер, то есть если бы это могло бы повлечь какие-то последствия для потерпевших, никаких последствий это не повлекло, поэтому оправдываться не вижу смысла, мы просто продолжаем работать.
Пострадавшая по делу майора Евсюкова Луиза Салихова работой адвоката удовлетворена.
Мы все пытаемся, вы знаете, мы уже один суд проиграли, на этом мы не будем останавливаться, думаю, мы будем подавать еще в другие суды. Если уж что-то ничего не получится, в Гагу, как говорят, в мировой суд есть возможность. Чтобы нас оттуда не выперли, нам надо обратиться в наши суды, потом уже туда. Я довольна очень работой своего адвоката. Просто дело не в нем, то что так. Сами понимаете, пока с Евсюковым ничего не решат, естественно, мы нигде ничего не получим.
Игорь Трунов является также защитником интересов пострадавших в результате захвата заложников во время теракта на Дубровке, а также по делу о взрывах жилых домов в Москве. В деле майора Евсюкова адвокат представляет интересы пострадавших, которые пытаются добиться компенсации от властей Москвы, в частности, от Департамента финансов столицы и Федерального казначейства. Соответчиками также являются МВД России и Министерство финансов. На взгляд журналиста Юлии Латыниной, не только у Следственного комитета возникают вопросы к профессиональной деятельности адвоката Игоря Трунова.
Имя Трунова второе громко прозвучало при расследовании Нордоста. Но понимаете, как так странно произошло, что в результате было очень много пиара господина Трунова, очень мало расследования Нордоста. В частности, когда расследованием занялась другой адвокат Карина Москаленко, то быстро выяснилось, выяснилось, что погибших не 130, а как минимум 174. Причем Трунов почему-то этого не обнаружил. Пока делом занимался исключительно Трунов, никому из пострадавших не выплатили ни копейки. И первая победа, если вы помните, была не победа Трунова, а молодого адвоката Венеры Камаловой, к которой обратились совершенно другие люди. И только уже после победы адвоката Камаловой, которая получила существенные выплаты, стали какие-то копеечные выплаты получать и подзащитные Трунова. Получилось, что вот эти вот люди, пострадавшие в Норд-Осте, это какие-то жадные гадины, которые не хотят правды, а хотят исключительно денег. Получилось, что расследование Норд-Оста было заменено пиаром адвоката Трунова. Возможно, вопрос, почему он Трунов занялся Норд-Остом и почему у него была такая позиция. Следует искать в прошлом господина Трунова, который сидел. Первый раз господин Трунов сел. Он был в это время советником администрации президента, насколько я понимаю. Он сел только за мошенничество. Другая история с Аквапарком, когда Трунов подал иск от имени пострадавших в аквапарке, но так и не сумел обнаружить, кому на деле принадлежит компания «Европейские технологии и сервис», про которую, если вы помните, «Коммерсант» написал, что кредиты ей давала Батурина и ее брат. Вы знаете, как в анекдоте. Я не знаю, кто пассажир, но за рулем сам Брежнев. Я не знаю, кому принадлежит компания ЕТС, но кредиты ей давала Батурина. Но вот благодаря деятельности господина Трунова так и осталось и неизвестным, кто, собственно, владелец аквапарка, и, как вы понимаете, компенсации, на которые можно рассчитывать от компании ЕТС или от реальных владельцев аквапарка, они совершенно разные.
Говорила Юлия Латынина. В СКП опровергли заявление Игоря Трунова о возможном лишении его статуса адвоката, добавив, что речь идет лишь о привлечении адвоката к дисциплинарной ответственности. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Хамид Карзай сегодня провозглашен победителем президентских выборов в Афганистане. Независимая избирательная комиссия объявила об этом после того, как приняла решение отменить второй тур выборов президента страны, который должен был найти 7 ноября. Действующий глава государства оставался единственным кандидатом после того, как его соперник доктор Абдулло отказался участвовать в выборах, объяснив свое решение отсутствием условий для честного голосования. В ходе первого тура выборов 20 августа были зафиксированы многочисленные фальсификации, главным образом в пользу Карзая. Какова американская реакция на то, что их партнером в борьбе с терроризмом в Афганистане на несколько лет останется Хамид Карзай? Об этом корреспондент «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Ян Рунов.
Соединенные Штаты поздравили нынешнего президента Афганистана с победой. Американское посольство в Кабуле выпустило специальное заявление, в котором говорится, что Соединенные Штаты рассчитывают на тесное сотрудничество с правительством Афганистана по укреплению безопасности страны и готовы поддержать демократические реформы. В американском документе говорится, что решение избирательной комиссии, принятое после того, как соперник Карзая Абдулла Абдулла отказался от участия в повторных выборах, соответствует законодательству Афганистана. В результате Хамид Карзай признан победителем и остается на своем посту на второй срок. Американский политолог, редактор онлайновой версии журнала National Review, бывший сотрудник Министерства обороны Джеймс Робинс, не считает отмену повторного тура выборов идеальным вариантом ни для Афганистана, ни для Соединенных Штатов. Почему? Потому что это ставит Карзая в очень трудную ситуацию в американской политической игре. Его теперь можно будет рассматривать как не вполне законного президента. Это станет лишним козырем в руках тех, кто хочет, чтобы Соединенные Штаты пошли по пути сокращения своей роли в Афганистане. Главный аргумент – не стоит поддерживать правительство, которое не пользуется поддержкой большинства собственного населения. На мой взгляд, такие утверждения относительно Афганистана не в интересах Соединенных Штатов. После того, как сейчас политическое положение в Кабуле определилось и Карзай остался на своем посту, президенту Обаме придется решать вопрос, что делать дальше. Я ожидаю, что будет принято компромиссное решение. Дополнительные части будут отправлены в Афганистан, но не в том объеме, в каком требуется. Это может быть представлено как новая стратегия, но на самом деле это будет все та же старая стратегия в новой обертке. Какое развитие событий в Афганистане отвечало бы интересам Соединенных Штатов наибольшим образом? Я думаю, важно для Соединенных Штатов добиваться стабильности в Афганистане. Альтернатива стабильности – захват власти там талибаном. Мы окажемся перед лицом режима, который враждебно относится к Америке и дружественно к террористическим организациям, таким как Аль-Каида. В Афганистане снова возникнут базы террористов, причем, скорее всего, в больших масштабах, чем прежде. Афганистан станет центром дестабилизации во всем Южноазиатском и Центральноазиатском регионе. Поэтому Соединенным Штатам следует оставаться в Афганистане и оказывать этой стране максимально возможную поддержку в борьбе с талибаном. Нельзя рассчитывать на то, что с нашей помощью Афганистан превратится в образцово-демократическое государство. государства, поэтому не надо ставить перед собой невыполнимые задачи. Но будет большой ошибкой, если Соединенные Штаты поспешат уйти из Афганистана. Помимо Соединенных Штатов, президента Карзаи поздравили с победой Великобритания и Организация Объединенных Наций. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун находится сейчас с визитом в Афганистане. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Ситуация в Афганистане – одна из тем сегодняшних комментариев в мировой печати. И, как обычно, примерно в это время часа обзор международной прессы. У микрофона моя коллега Ирина Лагунина.
Британская Daily Telegraph вышла заголовком «Афганское предательство». Британская же Guardian – «Афганистан, выборы, в которых проиграли все». Не менее резко оценивает ситуацию и американская пресса. Приведу лишь один заголовок газеты New York Times. В лице Карзая США получают слабого партнера во время войны. Я начну с газеты Daily Telegraph, это редакционная статья. Газета пишет: «Надежды Запада на демократию в Афганистане разбиты». Да, с отменой второго раунда граждане Афганистана и военнослужащие НАТО получают передышку от постоянных атак талибов, которыми сопровождался первый раунд президентских выборов. Однако это решение лишь вдохновит талибов, которые так и так призывали бойкотировать второй раунд выборов и угрожали убить всех тех, кто принимал участие в его подготовке. И хотя решение о разделе власти в Афганистане тоже не было бы идеальным, оно могло бы дать хоть некоторую степень легитимности афганскому правительству, пишет британская Daily Telegraph. Американская New York Times. Президент Обама теперь сталкивается с новой проблемой, полагает газета. Ему предстоит помочь достаточно блеклому партнеру получить хоть сколько-нибудь легитимности, чтобы тот смог помочь Соединенным Штатам найти выход из войны, которая длится уже 8 лет. Это будет непросто, пишет газета. Как показала практика, в конце лета силы Карзая пытались добиться переизбрания любыми способами, в том числе через многочисленные подтасовки. И как можно посолодить десятки тысяч американских военнослужащих дополнительно для поддержки афганского правительства, если это правительство рассматривается как незаконное многими афганцами? Этот вопрос, пишет New York Times, уже однажды задавали в Белом доме. Ответ был: поможет второй тур голосования. Теперь администрация США заявляет, что Карзай сможет получить легитимность, если изменит стиль правления. И это в тот момент, когда он политически настолько слаб, насколько не был, начиная с 2001 года. Когда Барак Обама еще только пришел в Белый дом, пишет New York Times, его помощники пытались найти замену Карзая, но тщетно, они никого не нашли. Так что, начиная с весны, уже было ясно, что после того, как пройдут выборы, Карзай останется на своем месте. Вопрос заключался лишь в том, покажут ли эти выборы отчаявшимся афганцам, которые всегда находились в милости у сильных мира сего, что есть их собственный достойный путь. До того, как президентская кампания в Афганистане закончилась самоотводом Абдуллы Абдуллы, Обама попросил своих советников по национальной безопасности и Госдепартамент США составить повестку дня, которую они смогли бы настоятельно предложить Карзаю. Предложения включали в себя диалог с политическими оппонентами, чистку состава министров и губернаторов провинции, борьбу с коррупцией. Соединенные Штаты уже потратили в Афганистане почти четверть триллиона долларов, не прекращая при этом говорить именно об этих назревших реформах. Это же самое делала и администрация Буша. В чем-то миссии США были успешны, остальные оказывались провальными. И бывшая госсекретарь США Кондолиза Райс говорила об афганской аллергии к диктату иностранных оккупационных сил, пишет New York Times.
Ирина Лагунина подготовила обзор международной печати о положении в Афганистане. Я представляю вам заключительную рубрику программы «Сегодняшний факт». В Москве 2 ноября в Доме журналистов открылся первый всероссийский кинофестиваль «Профессия журналист». В программах 11 игровых, 15 документальных лент и 5 телевизионных программ, рассказывающих о профессии журналиста. Несколько фильмов посвящены Анне Политковской, Владиславу Листьеву и Артему Боровику. Говорит директор фестиваля, директор Дома журналистов Игорь Степанов.
Есть много всевозможных конкурсов журналистские, пишущие братья, материалы всевозможные. А есть телевизионные конкурсы, где представлены работы, сделанные журналистами. А вот о самой профессии, что такое профессия журналиста, такого фестиваля нет. И коль я стал работать директором Дома журналиста, я, в общем-то, решил попробовать сделать такой фестиваль «Профессия журналиста», чтобы показать профессию журналиста с разных сторон. И оказалось, даже для первого фестиваля собралась 41 картина. Мы сделали конкурс из этих картин, документальных фильмов, игровых. И, в общем-то, мы считаем, что вот на первом этапе получилось, потому что такой взгляд со всех сторон, не только что привыкли видеть журналисты там в экстремальных точках, как, к сожалению, они гибнут, но еще как они живут, какие у них есть хобби, как они прекрасно, так сказать, занимаются и другими профессиями, и это не мешает жить в основной профессии. На второй день будет круглый стол, будет так называться, именно отражение темы свободы личности и вообще профессии журналистов в кинематографе, в телевидении и на радио. Вот так поставят вопрос, как это сегодня развивается профессия. Был в советское время снят фильм «Журналист», и недавно мы встречали с ученицей Герасимова, Ларисой Садиловой, это молодой наш кинорежиссер, его ученица, которая хочет сделать ремейк по этой картине. Она считает, что события того времени можно перенести в сегодняшний день, и картина не потеряет свою актуальность. И это символично. В Доме журналистов открывается фестиваль «Профессия журналист» фильмом Герасимова «Журналист».
Директор Дома журналистов Игорь Степанов. Президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов приветствует начинание. Он считает фестиваль полезным, как и любую дискуссию о проблемах журналистики вообще.
Новый директор Дома очень правильно понял свою задачу. И мне очень нравится, что кино совмещено здесь с журналистикой для популяризации журналистики и кино. Это замечательная идея, и как говорится, у нее локальное применение. Там зал, по-моему, на 120 мест. Но это зал, в котором можно посмотреть все, что советское и российское кино сняло об этой профессии. Могут быть самые неожиданные фильмы, начиная от «Жди меня», где очень важно участие журналиста, и даже «Живых и мертвых», в которых тоже есть эпизоды с журналистами, с Мишкой Вайнштейном. Эта профессия столь существенна, что я думаю, что если проанализировать мировой кинематограф, то такой серии хватит надолго. Вообще приятно, когда в профессиональном доме думают о профессиональном престиже той профессии, именем которой этот дом назван, и люди этой профессии составляют основных зрителей, приходящих в этот дом. Современных документальных картин не помню, только специализированные картины, которые сделаны в связи с трагической гибелью тех или иных российских журналистов. И такие картины есть, поскольку драма жизни является основой драмы кино. Несколько лент, я знаю, посвященных гибели Ани Политковской, есть ленты, посвященные гибели Влада Листьева, Артема Боровика. Выбор довольно большой, хотя я не думаю, что нынешняя журналистика является предметом внимания со стороны нынешнего кинематографа. Что век, когда журналистика, мягко говоря, перестала быть сильно популярной, она становится популярной только тогда, когда журналисты действительно реально выполняют свои профессиональные обязанности, что бывает не всякий раз.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», которую подготовил корреспондент «Радио Свободы» Мумин Шакиров, были президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов и директор Дома журналистов Игорь Степанов. В Москве открылся первый всероссийский кинофестиваль «Профессия журналист». Вот так обстояли дела в понедельник, 2 ноября. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Андрей Амочкин и Наталья Пахомова. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь, а вы не уходите с волны «Радио Свобода». Сразу после новостей Александр Генис представит американский час радио журнала «Поверх барьеров». Один из сюжетов программы – рассказ о новом фильме братьев Коэнов «Серьезный человек». Не пропустите. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Не буду вдаваться в подробности о причинах моего решения. Я принял его с большой болью.
Последний раз капитан выходил на связь в 17:40 в субботу.
Женя Цулан-Удэ был жестоко заколот ножами на улице.
Путешествия двигались под белорусскими национальными бело-красно-белыми
флагами. Визит Дэвида Милибанда в Москву совпал с третьей годовщиной отравления в Лондоне Александра Литвинова.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5820, 6105, 9405, 9625 и 9795. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».